Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. Сегодня в передаче «Новая жизнь» серия передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте всем.
Здравствуй, Таль Мандельбаум.
Здравствуйте.
И мы хотим научиться, как сделать нашу жизнь лучше. Новой жизни, чтобы мы встали утром и увидели свет, и почувствовали себя счастливыми. Мы ищем счастье, мы хотим сделать это научным образом. В наших дискуссиях мы берем один из факторов, о которых доказывает наука, что это влияет на наше счастье, как личное, так и общественное. Хотим изучить это, почему это влияет, и как можно продвинуть это так, чтобы это привело нас к состоянию большего счастья для каждого из нас и для всех вместе. Будьте с нами, будет много чего поучительного. Итак, Таль, мы идем за тобой.
Хорошо. Сегодня мы хотим рассмотреть более широко тему счастья и поговорить относительно будущего нашего мира, его устойчивости. Оказывается, что две эти вещи очень связаны – наше счастье и будущее мира. В первую очередь, что такое уверенное существование? Уверенное существование – это забота о здоровом, экономически и социально устойчивом мире. Когда-то эта терминология была связана с экологией и окружающей средой. Сегодня мы видим, что это расширилось также до нашего социального состояния и личного счастья каждого из нас. И на самом деле движение «Надежное существование» очень разнообразно. Началось с ООН и наших лидеров, которые заботятся об устойчивости и переходят к альтернативным общинам, которые встают по всему миру. А также всякого рода люди, которые хотят жить более в гармоничном и счастливом окружении. Так, например, генеральный секретарь ООН Бан Ки Мун сказал, что нам нужна своя новая экономическая парадигма, которая включает в себя социальные, экономические и экологические компоненты. В апреле 2012 года состоялась комиссия ООН по теме «Социальная справедливость и уверенное существование». И они утверждают, что...
Хотели поговорить? Даже поговорили?
Они там и об этом говорили. Поиски счастья – это элементарная необходимость каждого гражданина в мире. И улучшение условий счастья сегодня и в будущем осуществимо. Они призывают поставить счастье основной целью государственной политики. И в преддверии этой встречи был написан отчет обследования счастья во всем мире. Участвовали в этом многие специалисты в экономике, психологии, статистике. Я читала этот отчет, он очень интересный. Он, в общем, отражает мировое требование серьезнее относиться к счастью и к отсутствию критериев тяжелой экономической политики, и не только устранение проблемы экономического роста и потребления. Этот отчет говорит о том, что сегодня мы живем в эпоху противоречий. С одной стороны, мир наслаждается современной технологией, и у нас есть больше богатства. С другой стороны, существует по крайней мере миллиард человек, которым вообще нечего есть. И наше счастье и благосостояние не увеличиваются вместе с технологическим прогрессом. И мы видим, что вместе с продвижением образовались новые проблемы, такие как ожирение, курение, сахарный диабет, депрессия и всякого рода болезни современного мира. Они ставят в пример такую страну, как Америка, которая очень сильно развилась в технологическом и экономическом плане, но не было сообщено об увеличении счастья граждан. В общем, они говорят, что находятся на перепутье, на очень важном перепутье, даже в отношении геологии, говоря, что вошли в новую эпоху, в которой человечество является основным мотивом изменения, происходящих на Земле. В климате, в воде, циркуляции воды, в экологическом изобилии. В общем, они говорят, что если мы будем так терзать Землю, мы не сможем продолжить существование на ней. Но у нас есть возможность идти в позитивном направлении, так, чтобы счастье стало главной целью и в стремлении к счастью пришли к уверенному существованию. После такого длинного вступления мы хотели бы спросить вас, какова важность счастья как нашей цели, цели прийти в будущем к надежности существования земного шара?
В науке, где я веду исследования уже десятки лет, счастье всегда было главным и основным индексом, потому что природа человека – это желание наслаждаться или желание получать. Желание получать – благо и наслаждение. И мы говорим о том, что это желание наслаждаться, наслаждаться от бытия, существования, настоящего и будущего, это зависит от развития объекта, о котором мы говорим. Если у него есть ощущение будущего, он заботится о будущем, и ощущение счастья может выражаться в способности выживания и наслаждения каждую минуту существования настоящего и будущего. И это ощущение счастья проявляет себя в разных формах природы, в каждом объекте, в каждом компоненте, на неживом уровне, растительном, животном и человеческом. В особенности мы соотносим это с человеком, потому что он может реагировать и менять себя и окружение, при том, что и животные, и растения, мы видим, что они не хотят жить в одном месте, хотят находиться в другом месте. То есть стремление к счастью, к ощущению жизни, безопасности, здоровья и так далее, существует в каждом. Все законы природы, законы физики, закон всемирного тяготения, законы электростатики, термодинамики, все они в своей основе говорят о счастье, об устремлении к счастью, существованию в совершенном виде, максимально возможном в текущем состоянии и также, вероятно, в будущем. И хотя пока что мы еще не способны наблюдать это на уровнях неживом, растительном и частично животном уровнях, но мы раскрываем это все больше и больше, по крайней мере, в человеческом виде. Хотя о животных мы тоже знаем, например, перед цунами, как все животные убежали в горы. И на других примерах мы тоже видим, насколько они близки к выяснению счастья текущего и будущего, ближайшего будущего. Человек — это существо проблемное, потому что стремление к счастью всегда есть в нем, но оно меняется всякий раз, потому что он постоянно находится под прессом развития, который оказывает на него давление и побуждает к развитию. То есть всякий раз он должен выяснять для себя, что такое быть счастливым. Если когда-то быть счастливым означало способность жить и размножаться, производить потомство в течение короткой жизни человека, тогда в первобытные времена. Потом это было немножко больше, стать богаче, обрести уверенность в будущем на год или несколько лет вперед. То есть накопление богатства стало признаком счастья. Впоследствии человек воспринимал счастье как развитие науки, технологии . Итак, деньги, почести, власть, знания. Таким было развитие. То есть счастье, при том, что это наш основополагающий критерий, но мы не знаем, чем он измеряется. Нам нужно выразить его в каком-то эквиваленте. Сколько денег, сколько власти, сколько почестей, сколько еды. Сколько, сколько, сколько. Тогда это будет нам яснее и понятнее. Кроме того, всегда мы принимали в расчет вещи, близкие нам, по развитию на протяжении истории. Насколько это на меня влияет или нет. Когда-то я строил дом со стенами, с высокими стенами, тогда чувствовал себя уверенно. Потом я верил, что это не совсем помогает мне. Даже целый город не может быть защищен стенами. Возникли государства, и государств тоже недостаточно. Требуется создавать какие-то структуры безопасности, союзы с соседними государствами. То есть всегда мое счастье, представление о моем счастье развивалось и включало в себя больше и больше вещей. В 20 веке мы, после мировых войн и развития технологий, психологии, Мы оказались в состоянии, когда наше счастье зависит от атомной бомбы, которая может быть взорвана Ираном или США или Северной Кореей. Мое счастье зависит от климата, когда всякие ураганы, возникающие где-то в Тихом океане или в Атлантическом, тоже влияют на меня. То есть я уже чувствую себя зависимым от всего мира. И тогда правильнее обычному человеку начинать чувствовать, что мир интегральный, глобальный. Все зависят друг от друга. То есть мое счастье и счастье мира начинают сближаться. И я уже связываю одно с другим. Поэтому мы начали оценивать наш успех, наше бытие, не тем, сколько есть угля, газа, нефти, оружия, подобных вещей, система здравоохранения, банковская система. Счастье уже стало понятием всеобъемлющим, главным образом учитывающее экологию, потому что кто знает завтра или в ближайшем будущем, от чего я зависим и что случится. Человек все более и более широко начинает видеть зависимость своего личного счастья от всего мира. И так мы приближаемся к настоящему восприятию. Я как ученый, изучающий определенный раздел науки, мы утверждали это еще давно. Первое. Критерий счастья — это критерий самый верный, потому что он основан на природе человека, стремлении к счастью, стремлении к наполнению, к ощущению блага в этой жизни и быть уверенным в том, что это ощущение и еще больше будет в будущих состояниях, в завтрашнем дне. И это ощущение не зависит от количества угля, нефти, долларов, которые есть в банках, и даже здравоохранения. А индекс должен быть всеобъемлющим, учитывающим все, скажем так, данные, причины и обстоятельства, от которых мы зависим. И так мы приближаемся еще и еще ближе к настоящей причине, от чего я зависим. Как я могу быть счастлив, почувствовать себя способным наполнить себя сегодня и завтра? Если мы зависим друг от друга, то так должно быть у всех людей в мире, у всего человечества. И поскольку мы зависим от экологии, то от нас зависят неживой растительный и животный уровни природы. И мы уже говорим о круглом глобальном мире. Так на него нужно смотреть. И действительно, это начинает быть заботой и проблемой уже многих людей в мире, которые понимают, что таким должен быть взгляд на мир, и Организация Объединенных Наций начинает уделять этому внимание, хотя пока что есть большие трудности в том, чтобы поднять человечество на такой уровень, потому что мы должны задействовать интегральное воспитание. Это и есть наша цель, чтобы раскрыть человеку глаза, от чего он зависит, и как он может ощутить настоящее счастье, дать ему общее видение мира, ощущение того, что он зависит от всех, и все зависят от него. И мы не должны быть также зависимы от людей, взгляды которых ограничены деньгами, или почестями, или властью, вещами, которые останавливают нас в том, чтобы видеть мир глобальным, потому что глобальный мир означает, что все зависят от всех, и мы должны также заботиться, каждый обо всех. И здесь мы сталкиваемся с большой проблемой. Мы должны изменить отношение человека к окружению, к человечеству, ко всему. И тогда мы сможем приблизиться к реализации понятия истинного счастья. И вопросы счастья и бытия уже будут вопросами которое можно будет действительно задавать и организовать обсуждения для поиска ответа на них.
В общем-то, то, что они там утверждают, это если мы сосредоточимся на счастье, наука о счастье является больше предметом социальных связей и самореализации в обществе и меньше гонки в потребительской экономике. Тогда действительно изменение фокуса позволит нам войти в равновесие с окружением. То есть вы согласны с тем, что если мы сейчас начнем больше уделять внимание обретению счастья и человеку, мы сможем этим спасти земной шар?
Да. Поскольку человек включает в себя все, и поскольку в нашей эгоистической природе, разумеется, все, что имеет отношение к нашему счастью, это нам важнее, чем забота о животных и тому подобное. И, естественно, если мы будем заниматься тем, что имеет непосредственное отношение к человеку, к его бытию, как и всего человечества, это приведет нас быстро к нахождению решения.
Здесь есть даже некий подход социальной экологии, в которой говорится, что все экологические проблемы, от которых страдает сегодня человечество, это только признак неисправленного социального функционирования человека. Большинство исследователей говорят, что проблемы решатся, если будем следовать рекомендациям ученых, физиков, биологов, экономистов и так далее. Этот подход утверждает, что проблемы решатся только если поймем скрытые социальные процессы, начнем применять принципы и методы социальных наук.
Это уже очень близко к тому, о чем мы постоянно говорим, и на наших беседах тоже, что если мы рассматриваем человека как центр мироздания, от которого зависят все изменения в хорошую или в плохую сторону, то, соответственно, мы и должны проверять, что нам во благо или во зло в нашей деятельности, и так мы изменим мир. В этом нет никакого сомнения. Проблема в том, что даже если мы проверяем и знаем, как вы сейчас прочитали, что общественные изменения в положительную сторону, естественно, повлияют на общее счастье, даже на экологию, на все. Человек своим отношением к обществу, к окружающей среде, даже не физическому, а внутреннему, душевному, изменяет силы природы, потому что он сила самая влияющая на расстановку природных сил, действующих во Вселенной. И разумеется, что возникает вопрос об изменении природы человека. Это и есть центральный вопрос, от которого зависит все решение. Либо мы что-то найдем, либо мы ставим себя на грань вымирания. И поэтому мы далее уже должны говорить о интегральном воспитании. То есть о том, как мы распространяем знания всему человеческому роду, о том, что мы обязаны все быть связаны хорошими связями, и от развития хороших связей между собой мы придем к хорошей связи с окружающей средой, с нижним растительным животным уровнями. И это будет уже естественно. Главное – это изменить природу человека, эгоистическую, узкую, личную, на общую. Чтобы мы почувствовали ближнего, что он и я – это одно и то же. И мое отношение к ближнему будет таким же, как отношение к тому, кого я люблю, к моему маленькому ребенку, к моей семье, к себе самому и каждому человеку в мире. Если так мы сможем, в этом направлении мы сможем развиваться, даже первые малые шаги по изменению отношения к ближнему вызовут огромное изменение в природе. Вдруг откроются источники энергии и возможности развиваться очень хорошо по направлению к счастью. И наша жизнь не должна быть наполнена материальными благами, чтобы у нас было много денег, почести, власти, а мы будем наполнены настоящим счастьем, ощущением жизни, ощущением окружения, тем, что все хорошо. Эти вещи мы сейчас не чувствуем или чувствуем искаженно. Насколько я угнетаю, подавляю, властвую над ближним.
Не только это. Также, когда мы слышим, что они занимаются охраной окружающей среды, это воспринимается нами отрицательно, что следует перестать ли использовать различные вещи, сократить чем-то мою жизнь.
Нет, если мы изменяем нашу природу, не ограничивая себя ни в чем. Изменить природу. Мы не должны ни в чем себя ограничивать. Мне достаточно хорошо думать о ближнем. Земной шар полон всеми необходимыми ресурсами. У нас есть еда и система здравоохранения. Все, что у нас есть в изобилии. И если бы мы, используя наше хорошее отношение друг к другу, правильно бы это распределяли, ни у кого бы не было ни в чем недостатка, и были бы излишки бесконечные у каждого. Если мы примем в расчет то, о чем мы говорили неоднократно, о том, что в ближайшем будущем до 90% населения мира останется невостребованной на рынке труда, не будет работы для них. И, может быть, в лучшем случае 10%, но говорят, может быть, 2 или 3% человечества должны будут работать. И если мы говорим о таких вещах, то мы обязаны организовать общество на основе иного подхода, когда много людей будут без работы, почувствуют себя несчастными, как сегодня, сегодняшние безработные, почувствуют себя людьми последнего сорта на дне человеческого сообщества. Что будет с ними? Без работы, без доходов, скажем так. И они будут существовать только за счет бесплатных обедов. Даже если мы им дадим что-то больше, но как мы сможем решать, что давать и сколько? Мы не сможем наладить эти общественные услуги даже. Это путь очень-очень тяжелый, сопряженный со страданиями, пока мы поймем на этом пути, что у нас нет выхода, кроме как менять отношения. Мы не сможем в эгоистическом обществе правильно заботиться о людях. Только если у нас будет естественное, правильное к ним отношение, тогда это будет легко. Без того, чтобы какие-то системы сверху этим занимались, это не зависит от правительств. Это зависит от отношений между людьми. И здесь мы видим, что границы между странами начинают исчезать. Страны становятся чем-то очень виртуальным. И вместе с этими вещами, которые накапливаются, они меняют форму мира, форму человеческого сообщества. Оно становится круглым, без границ, и все страдают, люди не знают, что с собой делать. Где счастье, где бытие? Вопросы, действительно вопросы.
Да, перейдем к сегодняшним вопросам. У меня был вопрос. Сегодня в стране и в мире есть некое направление, более зеленое, что ли, более экологическое. Очень много организаций стараются реализовать более зеленое поведение. Мы также видим, что местные власти стараются изменить поведение людей так, чтобы они больше принимали во внимание окружающую среду. Повторная переработка вещей. Люди, которые стараются ввести такое поведение, они говорят, что это придет с изменением сознания. Человек поймет, что его поведение влияет на других, влияет на окружение. Вопрос в том, возможно ли такими небольшими действиями, как повторная переработка предметов, более зеленое поведение, начать расширять ощущение взаимозависимости. То есть там начать это изменение с защиты окружающей среды.
Я не вижу этого. Я познакомился с этими организациями еще 30 лет тому назад, если не больше, в 70-х, 80-х годах прошлого века. Я был с ними в контакте, мне было интересно, как они развиваются. Тогда были такие, кто подвергали большим сомнениям весь этот вопрос. Затем был период, что все их принимали, экология, это очень важно. Пока наш эгоизм все же все это подмял. под собой. Пока мы не исправляем нашу природу, все эти устремления к распределению продовольствия, к заботе об окружающей среде, заменить одни энергоресурсы другими, перестать курить и вместо этого дать людям легкие наркотики для успокоения и так далее. Все эти вещи не могут дать нам никакого настоящего продвижения, потому что путь, по которому мы должны развиваться, это путь изменения человека. Если человек находится в центре мироздания, в центре творения, в центре нашего мира, земного шара, и он влияет на все, пока мы не изменим отношения между собой, не изменится ничего. Наоборот, чем больше мы захотим изменить внешние системы, альтернативные, а не себя самих, тем больше мы видим себя еще и еще в худшем состоянии. И это все для того, чтобы обязать человека к изменению. В конце концов, мы увидим здесь очень особенное направление со стороны природы, когда посредством неурядиц в нашей жизни нас ведут к необходимости изменить самих себя в отношении друг к другу. И это будет понятно всем. Вопрос, сможем ли мы себя изменить или нет. И сегодня я встречаюсь со многими людьми, которые говорят, да, вы правы. Действительно, как хорошо было бы, если бы человек относился ко всем, как к своим родственникам, тогда бы мы могли обустроить мир по совершенно иным стандартам, соединить его по-другому во всех системах, которые мы построили. Как мы сможем это сделать, если мы вот такие? То есть именно мы можем изменить все. Мы можем сделать все на Земле, кроме человека. Природа человека не подлежит изменениям. И они правы. Они даже называют причину. Все, что мы можем изменить, мы можем изменить, потому что мы, люди, находимся на более высоком уровне, чем тот уровень, та ступень, которую мы меняем. Животное, растение, неживая природа. При помощи генной инженерии, биологии. То есть даже в нашем теле мы можем. Но самих себя, нашу природу, как бы нашу душу, наш характер человека, природу человека, мы же находимся в этом. Я существую поверх неживой, растительной, животной природы, и человек, где я живу на разных уровнях, самый высокий мой уровень, это там, где я осознаю себя эгоистом, только об этом я забочусь, только о себе, и кроме этого нет ничего. И с этого уровня я исследую все явления. И на этом высоком уровне, там, где я осознаю свою эгоистическую природу, у меня есть только возможность осознать, что это плохо. А выше этого я не могу подняться. То есть на высшем уровне самосознания у меня есть два параметра. Первый — это мой эгоизм, где я знаю, что да, я таков, и мы за дня в день видим, что мир начинает все меньше и меньше этого стесняться. Все больше и больше. Это, естественно, природа. Что вы от меня хотите? Так мы как бы себя ведем. И с другой стороны, мы видим, что это нам во зло. Это нас убивает. Это не дает нам возможность существовать, не говоря уже о достижении счастья и бытия. Но нечего делать, не говорят те ученые. Что мы можем сделать? Здесь нет выхода. Мы идем впасть к змею, который проглатывает нас, это злое начало, и не чувствуем никакого решения. У нас есть множество организаций, методик, и что только мы не делаем. Но мы видим, что воспитание деградирует, здравоохранение деградирует, и эгоизм, этот змей, глотает нас, и все те системы, которые мы построили для своего блага, здравоохранение, страхование и системы образования, воспитания, семья, взаимопомощь. Мы видим, что под воздействием нашего эгоизма они приобретают такие искаженные формы. И мы не можем с этим ничего сделать. То есть мы подобны маленькому кролику, которого загипнотизировал удав, и кролик сам идет к нему в пасть. Вот так.
Это очень заметно. Даже в свете обсуждений в ООН и в различных комиссиях, которые приходят к выводу, что мы должны остановить эту тенденцию, и нет никаких изменений.
И все. На этом все заканчивается. Я был во многих таких организациях. Я был в Совете мудрецов мира и подобных комиссиях, организациях. Кроме разговоров нет ничего. Потому что не способны осознать методику настолько простую, интегрального воспитания.
Что стоит за этим определением интегрального воспитания? Вы представили проблему, у которой нет решения. Так где же решение?
Решение есть. Мы используем саму силу природы, которая выше нас. Тем, что мы объединяемся между собой, создаем особые круги, мы раскрываем силу объединения. Это особая методика, и нужно изучать. Мы раскрываем силу объединения, которая способна нас изменить. Сила объединения — это высшая сила, посредством которой природа нами управляет. Назови ее высшая сила, назови ее Творец, неважно что, наш Создатель, потому что Он создал нас на более высоком уровне, как родители по отношению к детям. И так эта сила способна изменить нас. И мы находим ее в центре общества, которое умеет построить себя согласно особенным законам. И есть решение, но поскольку решение это все же антиэгоистично, то уже подсознательно они его отвергают и не могут принять. Можно представить любые доказательства и изложить ясные и четкие факты, но все же не способны принять. Итак, мы упираемся в стену, где эгоизм препятствует нам достучаться до сердец и разума людей. Умных, на самом деле, и хороших, они видят, как все деградирует. Но все же это пока что не готовы услышать.
Вы могли бы объяснить мне, допустим, я представитель этих умных людей, которые понимают, что проблема в эгоистической природе человека. Вы можете объяснить мне, в чем заключается ваше предложение? Может, мне удастся понять, в чем заключается ваше предложение?
Когда люди начинают объединяться в особых условиях, где каждый отменяет себя по отношению к другим, где каждый поднимает объединение, единство выше всего происходящего в этом мире, когда единство, мы видим в природе, что глобальность, интегральность — это есть общая форма, основополагающая и первичная и единственная, на которой существует весь мир. И когда мы начинаем строить маленькие группы в человечестве для того, чтобы почувствовали, что значит быть в интегральном человеческом мире, берем 10 человек, можно больше, и строим из них такую группу. Эта группа старается создать внутри себя в ощущении, в течение короткой беседы между ними, в течение короткого выяснения, допустим, час-два, они начинают чувствовать, осязать, что такое интегральный мир, где все равны, каждый отменяет себя перед другим, и каждый показывает другому, что это интегральное состояние выше. где никто не отрицает другого, не властвует над другим, а старается помочь ему выразить вещи и говорят только об объединении, как подняться над собой, как быть в состоянии, где не они вместе будут управлять их группой, а они придут к общей совокупности, к сумме между ними, которая будет выше, это будет некая идея, ощущение, которое будет как совокупность всех их чувств и мыслей. И из этой точки они начинают управлять собой, чтобы быть там. Каждый как бы выходит из своего личного тела, из своих желаний, мыслей личных, и все включаются туда, чтобы быть одним целым. Это понятие «одно», «единое», которое они строят, и становится их глобальной интегральной основой. Из нее они начинают наблюдать на все явления своей жизни и начинают видеть, как привести все в правильный вид. Но для этого требуется упражнение, изучение. Нужно изучить историю развития человечества, эволюцию, как мы существовали, какова наша эгоистическая основа, как можем приподняться над ней, потому что мы оказались в ситуации, где наш эгоизм уже как раковая опухоль начинает поедать человечество. И поэтому мы должны приподняться над ним и начать излечиваться от него. У нас есть интегральное образование и интегральное воспитание. Две вещи. Образование — это то, где мы объясняем им общую форму мироздания, то, что человечество только сейчас начинает осознавать, но на самом деле большие ученые говорили об этом уже тысячи лет тому назад, в течение тысяч лет. И затем, после интегрального образования, приходит интегральное воспитание, где мы даем им вкусить, что это. И здесь мы должны учить о будущем, что нам делать с человечеством. Организовать из этих 90% безработных, которых уже сейчас насчитывается миллионы, мы должны организовать их, чтобы они этим занимались с утра до вечера. И не только изучением и интегральным воспитанием, а также реализацией. В тот момент, когда они начинают понимать, что нужно делать, они должны и реализовать это, строить системы взаимопомощи, налаживать деятельность, чтобы почувствовали себя счастливыми. И чтобы будущее для них было хорошим и светлым. Это и так, я думаю, что мы должны действовать. Но пока что обращаться можно только к тем, кто напрямую столкнулся с проблемами, а не к тем, кто сидят в ООН.
Как эти социальные изменения воздействуют на окружающую среду? Кроме того, что у людей не будет времени разрушать земной шар, потому что они будут заняты на семинарах.
Не то, что не будет времени, они поймут, что они не могут в рамках нового подхода, который они получат, нового отношения, они не будут это делать. Не то, что мы им даем какое-то занятие, чтобы они не разрушали землю. Мы занимаем их тем, что они строят себя заново и связи между собой строят заново. И тогда, наоборот, они начнут восстанавливать и исправлять все то, что мы сделали в течение последних сотен лет. Это будет положительной силой для всех этих людей, и она изменит мир.
Они почувствуют большую ответственность, что они должны больше заботиться друг о друге, поэтому они не будут потреблять лишнее.
Да, это будет для них естественно, как у животных. Наше тело спустится с его эгоизма, где оно сейчас хочет проглотить все, где все сладости, где весь алкоголь, где все сигареты, где все женщины, вся роскошь, все красивые вещи, все развлечения. Они почувствуют, что их телу не требуется ничего сверхживотного уровня, потому что наш эгоизм поднимает наше тело, которое находится на животном уровне, на уровень, где это ему совершенно не нужно. И там, где он потребляет сверхживотного уровня, это ему во вред. Это ему во вред. Все это говорят, что если бы мы давали телу именно то, что ему нужно, то мы бы чувствовали себя гораздо здоровее. То, что мы исправляем себя и поднимаем себя на интегральный уровень, мы начинаем относиться и к телу, как к животному, получая то, что нужно. Правильно спать, правильно есть, отдыхать. Дать ему все, что ему нужно. Но не больше, потому что все остальное — это... Мы видим, что происходит даже с домашними животными. Мы кормим их сладостями, и они начинают болеть. Начинают болеть теми же болезнями, как и люди. Поэтому в этом наша работа, чтобы люди почувствовали в своем внутреннем исправлении, как правильно относиться к жизни, к здоровью, к воспитанию, к безопасности, к образованию, ко всему. То есть нам не нужно ни на что обращать внимание, кроме как на исправление человека, чтобы организовал общество как единый организм. И тогда мы будем в подобии природе, и сила, действующая в природе, глобальная, всеобъемлющая сила, управляющая всем, мы будем близки к ней, мы будем работать с ней в гармонии.
Я хотела спросить больше о личном направлении. Когда я сделала поиск по этой теме «Счастье и устойчивость», я увидела, что не только воспринимают счастье как нечто важное для достижения устойчивости, но само понятие счастья, пока оно является личным, оно является только частью уравнения. Есть сегодня направление, которое говорит о том, что если счастье соединяется с интересами окружающей среды на благо других, тогда оно становится намного более широким. Даже счастье различных видов в дикой природе, в естественной среде, и главное понимание, что мы находимся в сети взаимозависимости, и что моя повседневная деятельность и мои решения могут влиять на природу к добру или злу, на всю сеть отношений, в которой я нахожусь. Поэтому я хочу спросить, как человек почувствует, что его счастье зависит от счастья других?
Из самого воспитания. Но мы чувствуем сегодня и понимаем сегодня также по исследованиям. Лишь эти исследования пока что неизвестны всем людям в обществе, потому что мы не заинтересованы в этом. Есть люди, которые в этом не заинтересованы. Они хотят, чтобы люди жили как рабы, чтобы работали на своих предприятиях или в других местах по 10-12 часов или больше, и чтобы не думали ни о каком развитии, кроме как о такой жизни. И поэтому мы должны больше и больше вводить эти материалы на телевидение, снимать больше программ, которые бы рассказывали, от чего зависит наше счастье, бытие. Поэтому... Я надеюсь, что мы развиваемся в этом направлении. Конечно, никогда недостаточно, и человечество развивается гораздо быстрее, чем мы успеваем дать ему представление об исправлении. Но уже есть своего рода изменения в сознании.
Если мы действительно находимся в некой взаимозависимой связи, если я все более осознанно становлюсь более счастливой, влияю ли я этим на других? Становятся ли они более счастливы?
Изо дня в день мы раскрываем все больше и больше, что мы связаны тысячами фибров, нитей, связей внутренних. Есть сеть связей, которая объединяет всех людей. И все становятся, и вообще вся Вселенная, со всем, что происходит там, это одна интегральная система. В особенности человеческое сообщество на Земле. Нашими связями мы задействуем всю природу. Но в особенности мы влияем друг на друга. Нам это известно как коллективный разум. Мы знаем, что если в одном... месте на Земле о чем-то думаю, то совершенно в другом месте вдруг-то проявляется, без интернета, без ничего. Это уже распространяется в мире. И поэтому Мы видим, что так и происходит. Мы не только можем познакомиться через пятерых людей, мы связаны гораздо теснее и влияем друг на друга. Откуда возникают все мысли, желания и побуждения, и устремления? Все это вследствие того, что мы все находимся в одной сети. Об этом уже говорят, что организм человека физиологически связан тысячами систем с другими, и мы также связаны между собой такими системами. Это действительно правильно. Если мы даже в нескольких местах в мире организуем наши центры, где мы можем обучать людей тому, что такое интегральное общество и как его организовать. Это повлияет на сознание всех. Вдруг все начнут думать в этом направлении. Сами не будут знать, откуда это у них. Но вдруг почувствуют к этому стремление, интерес. Поэтому нам очень важно это начать.
Это также верно с другой стороны. Если люди вокруг меня несчастливы, я тоже не могу быть счастливой.
Да, да. Я лишь хотел добавить о том, что эта методика все же ближе народу Израиля, иудеям, потому что они всегда говорили о возлюби ближнего как себя, а не делай другому то, что ненавидишь сам. Их природе свойственно все же проявлять взаимоучастие коллективное. Они чувствуют себя более как народ. Ну, из-за внешних воздействий антисемитизма, с одной стороны, а с другой стороны, внутреннее развитие, что народ развитый, и в его Торе также объясняется вопрос объединения, весь Израиль, товарищи и так далее. Поэтому мы должны обращать на это большее внимание, потому что если мы говорим о выживании, о том, как обеспечить себе счастье и бытие, то через интегральное воспитание наверняка нам стоит прежде всего, раньше, чем другие, это использовать. У нас к этому есть внутренние предпосылки, у нас есть к этому внутреннее желание, побуждение. И если мы объясним это хорошо всему народу, то разумеется, что мы удостоимся получить от них положительную реакцию.
Что действительно интересно, я рассматривала различные альтернативные общества, которые на самом деле приближаются к идее жить ближе к природе, быть ближе друг к другу. Там много представителей Израиля в процентном соотношении к местному населению.
Да, так было всегда. И среди философов и философов всегда было больше иудеев.
Мы также можем видеть приток многих израильтян на восток и в различные методики. Множество молодых людей ищут другой образ жизни. В большинстве случаев это просто попытка убежать даже от западного образа жизни. Здесь я хотела бы спросить об образе жизни в настоящее время. Это очень-очень затягивает. Мы видим, что люди становятся наркоманами покупок, несмотря на множество проблем, которые с этим связаны. Экология, здоровье и так далее. Мы уже знаем, что счастье не получить от материального, что богатство не приводит к счастью. Но приобретение все еще затягивает нас. Есть люди, которые лечатся от зависимости приобретения. Есть булимия покупок. Люди покупают и возвращают. Что же нас так притягивает в шопинге, в этой созданной культуре?
Поиск счастья. Очень просто. Поиск счастья. С помощью чего я могу почувствовать себя счастливым? Может быть, я куплю еще одно платье. Может быть, я съезжу за границу. Хотя через день-два, когда я возвращаюсь, или даже уже на обратном пути, я не помню, где я был. Самолет приземляется. Все, как будто я нигде не был. И так далее. Но наш эгоизм толкает нас к счастью. А мы не знаем, как почувствовать себя так хорошо, в совершенстве, в внутренней гармонии, когда мне хорошо. Когда-то было хорошо человеку, когда он сидел с семьей, с детьми, И мы думаем, ну, это примитивно. Мы не понимаем, что он был счастлив. Через поколение или два, что нас скажут? То же самое. Мы уже заканчиваем это развитие. Уже не будет поколения, которое почувствует себя лучше. Мы видим. Я еще помню жизнь в старые времена. Не то, что я ностальгически об этом говорю, но люди, в которых эгоизм не был еще настолько развит, в особенности после Второй мировой войны. Я помню, люди радовались тому, что у них есть еда, им есть где спать. И они были счастливы. Сегодня то ощущение счастья человек не может получить нигде. Что бы ему ни дали, он не будет счастлив. Тогда это было по-другому. Я помню процесс, когда изобрели антибиотики, хорошие лекарства начали производить. Начали выплачивать пенсию, социальное страхование и вспомогательные системы для людей. Люди были счастливы. Они думали, что вот, как хорошо. Я помню, что прошлое поколение думало о том, что мы, наша жизнь будет очень счастливой жизнью. У всех все будет удобно, хорошо. У человека будут все блага, пока наш эгоизм повернулся к нам как змей и начал как раковая опухоль нас поедать. Это был очень такой особенный поворот в 80-х годах. И с тех пор вещи уже начали проясняться больше, что этот капиталистический потребительский образ жизни, когда мы потребляем, поедаем природу и себя самих, не достигнем счастья. И сегодня мы видим, что со всеми нашими возможностями нам не хватает лишь одного — обуздать природу человека, наш эгоизм. Если бы мы обуздали нашу природу, то мы бы действительно добились бы, достигли бы настоящего счастья.
Я хочу спросить по поводу обуздания. Но я только еще скажу, что действительно только в результате потребительской культуры видны изменения в климате и ущерб окружающей среде. Также все явления ожирения, диабета и всех видов заболеваний как результат потребительских излишеств. Торговые пристрастия, потеря сообщества, потеря социального доверия. В общем, мы видим тенденцию утраты доверия во всех системах, правительств и так далее. И что очень важно, существует беспокойство и неуверенность, угроза безработицы. То есть, несмотря на то, что есть больше богатства, это не добавляет счастья, даже наоборот. И есть несколько причин, почему это происходит. Потому что мы все время сравниваем себя с другими. Тогда даже если наш материальный доход вырос, но у других он вырос тоже, то мы не можем быть счастливы. То, что мы видим, что богатство не делится поровну, все эти вопросы мы упоминали сейчас. Поэтому, когда вы говорите, что необходимо обуздать эго, что это даст обществу?
Не обуздать. Человечество думает, что тем самым он чего-то добьется. Излечить эгоизм, излечить его — это нечто иное. Это не то, что я ограничиваю себя каким-то усилием, либо меня свыше ограничивают правительство, законы, полиция и так далее. Нет. Я говорю о том, что я меняю свой эгоизм на совершенно иное стремление. Я не зациклен на себе и насколько я наполняю себя по отношению к другим. Силой, едой, сексом, семьей, деньгами, почестями, властью, знаниями. Тогда я чувствую, о, насколько я поднимаюсь над другими и становлюсь более толстым. Нет. И не тем, что я обуздываю его. Это абсолютно неверно. Это методика этики, которая уже не действует. Это методика, связанная с разными религиями. Но менять нужно природу человека, не обуздать ее, не ограничивать. Мы думаем, что мы можем сократить наше желание. Мы можем сделать это только с помощью силы объединения между нами, которая находится на уровне выше нашего. И эта сила сможет на нас повлиять и исправить. Напрямую, если мы придем к человеку и начнем на него оказывать давление, это будет подавление. Насилия нет. Мы должны лишь объединиться, прийти к объединению между нами, которое выше, чем мы, чем те 10 человек, которые находятся вместе на семинаре, допустим, и тогда эта сила должна на нас подействовать. Так мы исправим себя. Мы устремляемся к ней, а она уже о нас заботится. Мы задействуем силу, заложенную в природе, высшую, интегральную силу.
Это действительно то, что дает ответ на этот вопрос. Как можно было бы сделать это? Мы, как люди, которые не любят ограничивать себя в чем-то и не любят экономить, все-таки хотим сохранить окружающую среду. Я видела много интересных примеров таких людей, которые на самом деле пытаются сбежать от бремени жизни потребителя и общества с его ценностями. Есть много интересных историй о людях, которые покидают город, живут в каком-то трейлере на природе, без денег, без электричества. Им дают пожертвования, и они находят необходимое в мусоре. Они стали известными. Один из них написал книгу, и у него все время берут интервью.
Это нечто иное. Если человек хочет что-то постичь, то ему действительно стоит отречься от всей этой буржуазной жизни, и тогда он может быть погружен в свой идеал, но тем самым он отключается от общества. Он не строит интегральное окружение, то, что требует от нас развития. Он как ученый ведет себя, занимает свою нишу, и ведет исследования.
Сама его цель была показать, как в современной жизни отсутствует счастье, которое он приобрел, живя без денег.
Но это не решение, это он так делает. Это можно нескольким людям удалиться в какое-то место и сделать.
Имеется много таких общин в мире?
Нет, это против общего развития человечества, и мы не сможем с этим согласиться, потому что это вещи из ряда вон выходящие, это не правило. И они сами просто пока еще не развиты, хотя они могут быть очень особенными и хорошими людьми, но не развитыми. Их эгоизм разовьется дальше, и если не они, то их дети убегут из всех этих мест и вернутся на Манхэттен.
Да, он живет в трейлере, у него есть ноутбук и телефон.
А, все же есть.
Он получает только входящие звонки, но действительно хочет создать сообщество, которое не будет использовать деньги, а будет основываться на доверии.
Такие вещи уже были. Он не исправляет эгоизм. Что ему с этого будет? Счастья не добьется. Успокоение немножко. Действительно, убежать от мира. Есть пока что много таких мест, где можно существовать и иметь там рядом какой-то земельный надел.
Есть сообщество, которое называется «Радуга», «Рейнбоу».
Я знаю таких. Я в Канаде был, видел. Но я не думаю, что это решение для человечества. Они не уменьшают эгоизм, они просто выбирают меньшее всех зол.
Хорошо.
Наше время подходит к концу. Как бы вы подытожили тему счастья и существования?
Можно достичь настоящего счастья и уверенности в будущем и бытия тем, что мы ставим перед собой цель исправить этого змея, наше злое начало, и обратить его в доброе начало. Зло — это то, что я думаю только о себе, а добро — это то, что я думаю обо всех, как о себе. Это сделать можно. Можно. При помощи высшей силы, которая есть в природе, мы лишь должны задействовать ее влияние на нас. И тогда достигнем.
Большое спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, Таль. Спасибо и вам за то, что вы были с нами. Всего доброго. Новая жизнь.